Глава шестая. Вода притягивала его с давних пор. Теперь он предавался излюбленному занятию, прислонившись к рассохшимся перилам горбатого мостика и глядя, как подрагивает зеленая гладь реки и как кружат, чуть не сталкиваясь, тяжелые стрекозы. Так было и раньше. В памяти его возникла другая, широкая река с такими вот стрекозами, мальчишки-рыболовы со своими самодельными сетками и костяными крючками. Те мальчишки давно умерли от старости, и сменилось бесчисленно поколений стрекоз. Он усмехнулся. Впервые за долгое время он явится, не дожидаясь дня, премного ликования, нарушит традицию. Тот, что пришел извне, любит традиции. Приходит, будто блюдя ритуал, и все так же мнется у двери, ожидая приглашения. Тот, что пришел извне. И воцарится, и плачьте живущие, и привратник станет ей слугой и наместником. Он поморщился. Слишком много хлама накопилось в памяти за последние 100 лет. А если один волк захочет позвать другого... Как-то он его называет. Он смотрел на свое отражение, темное отражение в медленно струящейся воде. Ему хотелось, чтобы его позвали. Тогда он наклонился над водой, навалившись на парапет локтями. «Руал!» — шепотом сказали его губы. Отражение молчало, потрясенное звуком собственного имени. «Я понимаю». Он снова криво усмехнулся. «Но ты-то зачем?» Порыв ветра подернул воду рябью. Ему показалось, что так уже было однажды. В тот же момент на спину его лег чужой взгляд, цепкий и вязкий, как смола. Еще не обернувшись, он знал уже, что там, позади, только пустая дорога да взвинченные пыльные столбы. Он знал это и все же обернулся. Чужой взгляд не исчез. Он криво усмехнулся и подумал, что и это уже было давным-давно. Тогда он был привратник. Кто он теперь? Чем он так интересен тому, кто смотрит, желая войти? «Руал!» — прошелестело по краю его сознания. Отзвук, прикосновение, эхо давнего зова. Он ждал и этого. И все же вздрогнул, мгновенно испытав давно забытые чувства. Мороз по коже. Все повторяется. Внутри моей груди сидела толстая игла. Временами я замирала, забывалась, тупо глядя в ползущую навстречу дорогу, и тогда игла причиняла только тупую тягучую боль. Однако стоило лишь допустить неосторожное движение души, лишнее воспоминание, и потревоженная игла снова протыкала меня насквозь. Я осознавала потерю десятки раз подряд, и боль не притуплялась. Луар молчал. Навстречу ползла серая лента дороги. И топала пегая лошадка, привычная к своему неспешному пути, к запаху дыма и грому жестяного листа, к любопытствующей толпе, к бесконечной смене декораций, дорог, дворцов, базаров. Я вздрагивала, приходя в себя. Две моих жизни переплелись, спутались, как брачующиеся змеи. Я забывала, кто за моей спиной. Спокойный, ироничный флобастер, либо тот, другой, из-за которого все оборвалось. Все оборвалось. Флобастер пытался меня удержать. Возможно, он предчувствовал свой ужасный конец. Если бы я была там, его бы не убили. Во всяком случае, сначала убили бы меня. Кем он мне был? Кем же он все-таки был? Над дорогой стояло облако, похожее на безвольную, мертво повисшую руку. Из небесной ладони выскользнула и теперь моталась по небу черная птица. Что, если он умер, не простив? В безлюдной рощице нас догнал незнакомый всадник. Хмурый старикашка, заросший от уха до уха жесткой, как щетка, редкой бороденкой, требовательно взмахнул рукой. Я испугалась, но как-то вяло, ненатурально. Луар натянул поводья и спустил меня на землю. Стоя на ватных ногах, я смотрела, как он толкует о чем-то с жилистым старикашкой, как, отрывисто поклонившись, тот разворачивает лошадь и скачет обратно. «Кто это?» — спросила я спустя полчаса дороги. Луар нехотя поморщился.
«Это человек совы. Старый плут раскопал таки свои тайники и добыл, что мне нужно. Я назначил встречу».
Его слова доходили до меня медленно, как медленно достигают берега круги отброшенного в болото камня. «Останови-ка лошадь», — попросила я шепотом. В такой просьбе не было ничего необычного, но голос мой нехорошим образом дрогнул. Луар придержал коня и внимательно на меня воззрился. Выпутавшись из его рук, я неуклюже соскользнула на дорогу. Некоторое время мы смотрели друг на друга, он сверху, я снизу, он вопросительно, я отчаянно и зло. «Так ты, значит, назначил встречу? Сове?» Он кивнул, все еще не понимая. Я шумом втянула в себя воздух. «Он убийца, убийца и палач, а ты...» Мне хотелось выплеснуть на него слишком многое. От избытка слов и чувств я запнулась и замолчала, разевая рот, как выброшенная на берег рыбина. Луар устало вздохнул, соскочил с седла и встал рядом. «Ну-ка перестань, успокойся. Хочешь, давай пройдем пешком?» «Что ты там делал?» — завопила я, наконец, овладев собой. «Что ты делал в разбойничьем логове? Ты что, сам разбойник? Они... Ты видел? Ты...» Я снова замолчала, на этот раз из-за спазма сдавившего горло, из-за навернувшихся на глаза слез. Луар пожал плечами. «Не городи ерунды. Мне плевать, кто такой сова. Он знает нечто, что мне интересно. У него есть то, что мне нужно. А разбойник он или кто, мне плевать». «Какая ты сволочь!» — сказала я тихо. «Ты, оказывается, какой ты мерзавец!» Прежде чем он успел осознать мои слова, я его ударила. И еще. Так что ногти отцарапали кожу и выступила кровь. Мне хотелось убить его в эту минуту. Так захлестнула меня волна горя и ненависти. Лобастер на полу повозки, ухмылка совы, запах немытого тела, эти хари, наслаждающиеся своей необузданной властью, и снова флобастер в луже крови. Такие минуты, чем хуже, тем лучше. Мне хотелось, чтобы и мне тоже перерезали горло. Весь мир представлялся сборищем ничтожеств и сволочей. И виновник смерти флобастера стоял передо мной, хлопая округлившимися глазами. Я изрыгала проклятия. Я унижала и отрекалась. Я лупила его и плевала ему в лицо, чуть не поверив своей истерике, что он еще хуже прочих. Равнодушный подонок, сломавший мне жизнь. «Уходи!» — вопила я, захлебываясь своим отчаянием. «Уходи, ты, ублюдок! Ты всем приносишь несчастье! Зачем ты родился на свет? Убирайся!» Я не помню, что я там еще кричала в его белое застывшее лицо, казавшееся в те мгновения отвратительной маской смерти. Потом оказалось, что я сижу на дороге, что какой-то крестьянин с проезжающей телеги опасливо на меня косится, а стук копыт вдалеке уже стих, уже давно стих, и давно опустилась серая пыль. На расположение городской стражи обрушилось бедствие, сравнимое разве что с давней осадой. Полковник Соль, когда-то исчезнувший без предупреждения и сгинувший затем в далеком Каварене, начальник стражи, о котором решено было, что он не вернется, герой и военноначальник, которого в последнее время поминали только в полголоса и презрительно, этот самый господин Соль вломился в штаб, как голодный хорек вламывается в беззащитное птичье гнездышко. Одышливый лейтенант Ваор, располневший и состарившийся в преддверии капитанства и в последнее время фокусом судьбы, оказавшийся как бы во главе полка –